Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, понедельник, апрель, день 22. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Пять баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7 925 4 8 94 8, и в Телеграм говорит МСК-бот. Да и не только о движении, кстати. Ну и, естественно, да, понятно, выборы на Украине. А как без них? Ну, конечно же, Зеленский победил Порошенко, и всем теперь интересно, а что же это значит, самое главное, да? Точнее, что будет дальше, самое главное, и не менее главное, а что это все для нас, для них, для мира или для кого-то еще значит? Все пытаются в этом разобраться. Ну, во-первых, скажу честно, я не ожидал, что победит Зеленский. Не, я не ожидал, что победит Зеленский до последнего, наверное. Ну, только потом уже, когда вместе с вами мы здесь в эфире смотрели вот эти дебаты Порошенко-Зеленский, на которых я предполагал, у Порошенко есть хоть какая-то карта, какой-то козырь. Он выложит этот козырь на стол, и все ахнут, но у него козыря не оказалось. У меня возникли большие сомнения по поводу будущего Порошенко, и, в общем-то, эти сомнения, наверное, подтвердились. Зеленский победил, победил уверенно, очень уверенно. Все это признают, признают это и бывшие украинские, ну, пока еще власти, потому что инаугурации не было, да, то есть признают это и Порошенко. Интересно, а это так должно было быть, или это честные выборы, пишет Юлия? Это вопрос, который больше всех интересует. И есть некая коллизия. Ну, то есть, предполагалось, что, ну, некоторые эксперты говорили, победит Порошенко. 100% это победит Порошенко. Вот, и в связи с этим можно будет не признавать украинские выборы. Ну, типа, зачем? А победил Зеленский. И как будто бы, если Зеленский побеждает, нам надо сказать, что, ну да, наверное, выборы были честными. Наверное, они были честными. С другой стороны, как они могут быть честными на Украине, выборы? Большой вопрос. То есть, стал вопрос следующим образом. Так это что, демократия, что ли, на Украине? Реальная? Или что это вообще такое? Как, непонятно, как, вот, ну, не победил Порошенко? То есть, это удивительно. Не ожидал, по-моему, и сам Порошенко проигрыша. Зеленский не станет нашим Джоном Сноу. Рада и националисты не дадут примирить народы. Гогога сразу уже куда-то идет размышлениями в другую сторону. Давайте я задам вам вот какой вопрос. И начнем прямо с голосования. Мы посмотрели на выборы украинского президента, и нам кажется, что это демократия. Да, 134-21-35, это похоже на демократию, это, наверное, демократия все-таки, да, 134-21-35. 134-21-36, нет, нам так не кажется, и это что-то другое. Ну, там можно разные эпитеты выбирать, да, какая-нибудь клоунада, цирк, да что хочешь, что и говори. Но нет, это не демократия, какая-то демократия, да нет, это не демократия, да нет. 134-21-36, это не демократия. 134-21-35, ну, похоже, это демократия, да. А как еще мог победить Зеленский? Похоже, что да, вот на Украине все-таки демократия. 134-21-35, 134-21-36, да нет, ну, конечно, это не демократия. Ну, что вы, это какая-то квазидемократия, псевдодемократия. Ну, о реальном выборе речи не идет. 134-21-36, в таком случае вы набираете. Голосовали против Порошенко, а не за Зеленского. Аксель открывает нам всем глаза. Ну, давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Сергей меня зовут.
Да, Сергей, у вас плохой звук почему-то.
На Украине, да? Вы говорите, ну, ничего.
Я очень плохо слышу вас, вот в чем проблема. У вас что со связью, да?
Алло, слышно так?
Ну, плохо, как будто из трубы. Вы знаете, в трубе вы как будто какой-то говорите.
Это же... Вы говорите, ну, нечестные выборы, а вот...
Я этого не говорил.
Ну, там много, я так...
Кто-то говорит, что нечестный выбор, так?
Я вскользь услышал. А вот там же данные есть экзит-полов, есть данные опросов, ну, там же есть много данных таких, что выборы честные. Ну, это мое мнение, что выборы честные.
Так.
Это во-первых. А во-вторых, вот... Ну, а почему вы думаете, что в Украине нет демократии? Я вот думаю, что...
Я не думаю, Зак, я спрашиваю.
Страна.
Я вот спрашиваю, а не думаю пока,
мое мнение, что там есть демократия.
Есть демократия. Вот, все, я понял вас. Вот этого я и ожидал. То есть я ожидал, что вы позвоните и мне скажете свое мнение. Я же вот сейчас вот и спрашиваю ваше мнение. Вот. Вы мне начинаете там приписывать какие-то слова, которые я пока еще не говорил. Не торопитесь. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Меня зовут Ростислав. Похоже, что это демократия.
Демократия, да?
Потому что вот если была бы у них партия «Единая Украина» и 20 лет несменяемости, там не было бы демократии, а похоже, что есть.
Но коммунистической партии нет.
Алексей, вот он сказал же, Зеленский, смена власти – это пример для других постсоветских стран.
Сказал, вот, но многие по этому поводу шутят, я могу эти шутки, ну, как бы процитировать, если хотите.
Нет, не надо, но я вот смотрю на Беларусь. Вот как песни Зыкиной «Закаты», и я отдать готов все закаты на мой один единственный рассвет. Вот я бы действительно все чарочно-шкварочные закаты в лукашенковской Беларуси отдал бы за один после лукашенковский рассвет.
Понял, спасибо большое. Это Ростислав, он говорит, что это похоже на демократию. Давайте подведем итог голосования, посмотрим, что у нас в целом получилось. 80% радиослушателей говорят, что да, это похоже, это демократия. 20% говорят, нет, это не демократия. То есть подавляющее большинство сейчас проголосовавших считает, что да, вот на Украине похоже демократия, а как? Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Сергей Алексеевич.
Да, пожалуйста.
Я бы тоже назвал бы это демократией, хотя бы потому, и спасибо сказал украинцам, что они показали, что надо делать с руководителями, которые проводят антинародную политику и не знают, что делать со страной. Вот и все, они нас чему-то учат.
Чему-то учат, понятно, спасибо. 7373948, наш слушатель считает, что Украина нас таким образом чему-то учит. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да, Евгений.
По поводу демократии, там же не только выборы демократические, но и свобода слова. А там таковой нет.
Нет на Украине свободы слова?
Нет, конечно.
А вот эти дебаты разве нет?
Нет, а предвыборную гонку саму посмотреть, там же ничего, кроме как хороший Порошенко, не было. А всех остальных кандидатов не давали слова и по полной мочили.
То есть зачистили поле?
Конечно. И он бы не выиграл, Порошенко даже во второй тур не вышел, если бы была там демократия.
То есть это ошибка Порошенко? Какая-то стратегия была неправильно выбрана им?
Ну, конечно.
Хотел соперника послабее, а получил то, что получил?
Ну да, он боялся Тимошенко, а получил пинок под зад.
Понятно, спасибо большое. Но а как же вот административный ресурс, все эти дела? То есть если нет демократии, можно же, наверное, использовать админресурс, правильно? И нарисовать себе нужные цифры. Почему Порошенко тогда не нарисовал себе нужные цифры? Вот вопрос возникает, да? Это был акт показательной демократии, показали, как может быть, но это не значит, что теперь так и будет всегда, пишет Дэн. На Украине нет демократии, пишет Чели, иначе бы не закрывались все неугодные учреждения, иначе бы не запрещались все неугодные партии. Игнат пишет, Порошенко проиграл с треска телеведущему. Вопрос о наличии демократии на Украине даже не стоит, зато есть вопросы поинтереснее. Давайте ваши вопросы поинтереснее пишите. Не поверишь, но прославление Бандеры – это тоже демократия, пишет Даммер. Да? Не поверил. На Украине несколько кланов элиты, пишет Георгий, которые ведут борьбу за власть. У нас эту власть давно поделили и сконцентрировались вокруг одной партии. Ни там, ни у нас нет демократии, считает Георгий. А, какая-то там антикоммунистическая демократия, пишет 51-й. Я вчера голосовал, и никто на меня не давил, пишет Харьковчанин, видимо, голосовал. А, кстати, за кого голосовали, мне интересно, Харьковчанин. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Что же такое? Произошло на Украине или происходит? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Мясник.
Да.
Как сказала одна киевлянка при выходе после дебатов, ну, там был такой опрос, в онлайн смотрел, сказала, это самый лучший конкурс капитанов. Вот, этой фразой сказано в принципе, ну, все это движение.
И дальше, то есть это КВН, по ее мнению?
Ну, по ее мнению, да, и, ну, в принципе, я в какой-то степени с ней согласен, потому что, смотрите, сейчас начинается второй сезон под названием «Президент или фанк».
Как? Ну, президент?
Президент в стиле фанк.
Ну, есть в стиле фанк. Угу, так.
Фанк, да. Ну, начинает сейчас фанк. Там, ну, наверное, начинает. Посмотрим, либо система его перемелет, либо он перемелет систему.
Я понял, спасибо большое. Здесь точки зрения разделились. Тем не менее, да, 80% считает, что на Украине все-таки демократия. 80%, мы запоминаем. А, теперь вопрос. Раз на Украине демократия, как считают 80%, мы услышали, и, кстати, и тех, кто с ними согласен, и тех, кто не согласен. А, что будет дальше? Дальше будет на Украине лучше, дальше на Украине будет... А давайте потрем, кстати, позициям. Давайте потрем. Да, я это остановлю голосование сразу, не начав. А, и потрем позициям заведем. На Украине будет лучше... Ну, демократия же, да, должно быть лучше. Это 134-21-35. На Украине будет хуже. Хуже будет. Да, конечно, выборы вроде бы похожи на демократические, но в целом там 3 миллиона человек вообще в выборах не участвовали, по-моему, даже больше. То есть нельзя сказать, что все проголосовали на Украине. Это во-первых. Во-вторых, у вас большие сомнения, что Зеленский справится с тем, чтобы на Украине стало лучше. Да? Поэтому на Украине станет хуже. 134-21-36. Хуже будет. 134-21-36. И да примерно так же 134-21-37. Ничего не изменится. Ничего не изменится. 134-21-37. На Украине будет лучше. 134-21-35. Будет хуже. 134-21-36. То же самое, ничего не изменится. 134-21-37 в таком случае вы набираете. Это интересно будет проголосовать, запомнить, а потом сравнить, да, там, через год, через два. Ну, сами для себя запоминайте. Еще раз, Зеленский становится президентом Украины, и на Украине будет лучше 134-21-35, хуже 134-21-36, также 134-21-37 в таком случае. Естественно, код города 495 для начала набираете. То есть, если не умеете голосовать, я вас научу. Вы берете свой телефон, набираете 8-495 и дальше либо 134-21-35, либо 134-21-36, либо 134-21-37. Поняли, да? Цикличная олигархическая власть, ничего не изменится, пишет Кир. Имея в виду, что был до этого олигарх Порошенко, теперь будет олигарх Коломойский. Это, кстати, тоже одна из больших проблем, так я понимаю, на будущее для Зеленского. Доказать, что он не марионетка Коломойского. Правильно? Но как он это будет доказывать? 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Да, здравствуйте, Родион. Да. Но, правда, для меня это голосование из разряда «я не читал, но осуждаю». В том плане, что я не знаю, как на Украине, не украинец. Но мне кажется, что будет лучше. Мне лично товарищ Зеленский симпатичен. Все-таки долгое время у нас крутился в шоу-бизнесе.
Ну, и мне вот симпатичен Ургант, например, Иван Андреевич. Интересный ведущий, но если бы он стал президентом России, было бы лучше или хуже, я не знаю.
Ну, вряд ли будет хуже в том плане, что все-таки президент хоть и ключевая личность, глава государства, но не на нем одном держится страна. Все-таки есть там рада, не рада, влиятельные круги.
В том-то и проблема, что Порошенко уже сказал, будет борьба за власть, и в том числе вот именно про раду он так и говорил. Да, не окажется ли так, что Зеленский весь такой свежий, молодой, классный КВНщик, но при этом абсолютно бессильный в политике?
Ну, он бы не стал президентом. Раз его ввели в политику и в президенты, значит, за ним все-таки сильные миры всего стоят. И...
Да, но не он сам, понимаете? То есть это есть люди, например, мы предположим, которые им управляют, и он будет выполнять их приказы. То есть это разве такой президент, которого хотят все? Мы предполагаем, не обязательно так будет, мы предполагаем.
Не обязательно. Ну, в общем-то, скорее всего, так оно и есть, но... В любом случае, это прямо или косвенно происходит. Ну ладно, в случае с Порошенко, он сам олигарх. Тут он как бы сам всех хозяин. Но все равно он зависит от кого-то.
Понятно, спасибо. Борисовна говорит, за мальчиком из КВН наверняка стоит какая-то сила, а сам он вряд ли был бы президент. Ну, он же не мальчик, ему там 40 с лишним лет, во-первых, да? Во-вторых, Коломойский за ним стоит, об этом говорили всегда и все. Об этом и говорил Порошенко, видимо, просто был неубедителен. Наверное, Коломойский не вызывает такого отторжения в украинском народе, как сам Порошенко уже. Да, давайте подведем итог голосования. Вот я спросил, значит, президентом Украины становится Зеленский. И 47% говорят, ну, наверное, будет лучше. Наверное, будет лучше. 21% говорит, будет хуже. Наверное, будет хуже. А 32% говорят, ну, так же, скорее всего. Ну, ничего там, ни лучше, ни хуже не будет. Ну, примерно так же. Вот. То есть подавляющее большинство все-таки надеется на то, что на Украине будет лучше. Вот какое дело. Будет лучше. Посмотрим. Любой президент первые годы отдает долги тем, кто его выдвигал, пишет Игорь. А Порошенко хоть как-то вытягивал, плюс у них своя Чечня, а клоун только обещать может, пишет Виктора. Что вы имеете в виду под своя Чечня? А, вы на... а это же Виктора, все, я понял. Это наш постоянный слушатель. Он имеет в виду под своя Чечня, конечно же, Донбасс. Но мы не будем вдаваться в долгие подробности двух этих разных конфликтов и тех методов, которыми действовали некоторые представители разных республик в разные годы, да? Ну, вот для Виктора различий нет. Это его дело. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Лев? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Лев зовут.
Да.
Такой вопрос, вот, как бы не вопрос, а утверждение с моей стороны. По-моему, за каждым президентом стоит та или иная сила. То есть стоит за ним какая-то сила, это 100% да. Но это нормально, я так считаю. Как бы за каждым президентом в любой стране стоит какая-то сила. Не может человек просто встать, пойти и стать президентом.
Понимаете, я когда-то слушал про рассказы про людей, которые в 90-е чем-то занимались, кроме как... Вот я в школу ходил, а они занимались уже реальной политикой. Я слушал и эфиры, и все дела. И вот рассказывали о том, что в России были очень сильные те самые олигархи. И эти олигархи в определенный момент решили, что у них будет президент, ну, так скажем, выполняющий их волю. Их ожидания в итоге, когда этот человек стал президентом, не оправдались очень сильно. И некоторые из них уже мертвы, там, ну, вы знаете, да?
Тут, понимаете, другой вопрос. Угу. Они их некоторые ставят, сидели. А что потом происходит, уже совершенно может выйти из-под контроля.
Да, но вот вы думаете, что может Зеленский стать реальным лидером, независимым от там, бизнесменов каких-то, да, олигархов, а над ними, чтобы они от него зависели? Такое может быть или нет?
Ну, это уже надо смотреть, как будет развиваться событие. И вот однозначно сказать я не могу, честно.
Ну, вот на дебатах...
Мне да, бы, да, да. Честно, хотелось, чтобы вот в любой стране, Украина тем более, это нам не чужая страна, чтобы у них все было хорошо, чтобы все получилось. И надеюсь, что во всех странах СНГ то же самое.
А но вы надеетесь, что у них будет... получится, и потом что? Потом они с нами подружатся или как?
Я все-таки надеюсь, что все вокруг будут дружить.
Дружить. Мы рассчитываем на дружбу. Я честно вам скажу, спасибо большое. Я проводил несколько голосований у себя в телеграм-канале. Называется он «Радиоведущий». Если хотите, подписывайтесь. Я спросил людей. Это еще было до итогов выбора, даже до выборов украинских. Допустим, Зеленский становится президентом Украины. Попытается ли он наладить отношения с Россией? 38% сказали «да». 39 сказали «нет», и 23 сказали «не знаю». Ну, то есть пополам, пополам. Дальше, я следующий опрос завожу. Допустим, президент Украины Зеленский пытается наладить отношения с Россией. Как реагирует Кремль? 64% – Кремль пойдет навстречу. 14% – Кремль не станет говорить. 22% – не знают. То есть все-таки люди думают, что если Зеленский пойдет на переговоры с Кремлем, Кремль, ну, или думают, или надеются, Кремль ответит взаимностью. Дальше я провожу, наверное, самое главное голосование, на мой взгляд. Вы лично готовы забыть о взаимных обидах ради нормализации отношений России и Украины? 83% да, 17% нет. То есть подавляющее большинство, ну, вот моих подписчиков готовы забыть о взаимных обидах, оскорблениях и всяческих вещах, которые были высказаны обеими сторонами ради нормализации отношений России и Украины. Но, видите, пока есть скепсис в людях. А станет ли Зеленский пытаться налаживать эти отношения? А станет ли он это делать или не станет? А долг-то МВФ отдавать надо, пишет Мих-Мих. Это про Украину. Да, я понимаю вас, Мих-Мих. Есть такая проблема. Такая проблема была и в начале 2000-х годов в России. 2003 год назывался такой датой, когда Россия должна отдавать долги и отдавать вроде бы неоткуда. Ну, вы знаете эту всю историю. Но в итоге получилось отдать эти долги всеми правдами и неправдами. То есть получилось. Тогда президентом был Путин. Ну, как и сейчас, кстати. Да, сегодня президент тоже Владимир Владимирович Путин. Вот. Получится ли у Зеленского и на что ему опереться в этом смысле? На что? На Запад? Дополнительные кредиты, чтобы отдать другие кредиты? Вряд ли. А опереться на свою промышленность, на свою экономику? А она есть, чтобы на нее опереться? И потом для промышленности нужны рынки сбыта, а рынки сбыта основные украинские, мы знаем, это Россия была. А эти рынки, ну, уничтожены по факту. То есть, как мне думается, Зеленскому для того, чтобы вот из этой какой-то, из этого пике выйти экономического, что-то хотя бы предпринять, ему надо каким-то образом с нами договариваться. С каким-то образом. Я не понимаю, каким образом он может договариваться. Для меня еще это пока загадка. Но если Зеленский не будет договариваться с Москвой, я предположу, что у него ситуация, ну, такая, пикирующая. И из нее никак не выйти. Если с Москвой не договориться, никак. Ну, то есть, а что ты будешь делать? Где ты возьмешь банально деньги? Ну, допустим, Коломойский, у него есть деньги. Но не такие же деньги, чтобы Украину поднять, правильно? На Украине сейчас, как в России 90-х, сначала Горбачев, потом Ельцин, дальше хуже, пока не придет свой Путин, пишет Павел Кузяков. Кстати, обещал Зеленский на дебатах в Олимпийском с Порошенко, что он приходит только на 5 лет. У них 5 лет президентский срок, только на 5 лет, на один срок, не больше. Тоже будет интересно посмотреть, да? 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Дмитрий зовут, привет, Лёш.
Да.
Слушайте, такая вот мысль, что как, все зависит от его, какая у него будет команда. Если у него есть хорошая, слаженная команда и, главное, надежная, кому можно доверять, то все у него получится. Потому что, предположим, ну, например, Лёш, тебя сделали президентом, ну, так совпало, да? У тебя есть круг друзей, которым ты доверяешь. Ты им отдаешь какие-то посты, за какой-то, за что-то они отвечают. А вот дальше, дальше они должны назначить своих людей. У тебя нет столько много друзей. Ну, у твоих друзей есть твои друзья. И вот в каких-то...
Но это, правда, колено, называется кумовство, я бы это назвал.
Ну, по сути, да. Эти люди должны быть надежны. Ты доверяешь ему, он тому, тому, тому. И вот главное, чтобы не было в ближнем окружении таких больших ошибок, обманов. Если его кто-то предаст, то это все на нем отразится.
Понял, спасибо большое, вопрос только есть. В России то же самое, и долги не все отдали, и олигархи дружбаны, пишет Виктор. Виктор, вы, видимо, не соображаете здесь, что такое быть управляемым и что такое управлять. То есть, вот, допустим, вы Коломойский, ну, вот давайте рассмотрим пару Коломойский-Зеленский, так как ее сейчас рассматривают. Коломойский принимает решение, говорит, Зеленский исполняет, правильно? Ну, то есть предполагается, что сейчас такая схема существует. Мы не знаем, правда это или неправда. Представим любую пару, любого бизнесмена и нашего президента. Наоборот. Ну, наоборот, вы понимаете, когда мастер, да, и слейв, вы понимаете, да, хозяин, раб. Вы понимаете, кто главный, кто не главный в паре. Поэтому я и спрашиваю, Зеленский сможет взять верх над теми людьми, которые его вывели туда, куда вывели? Он сможет их подчинить себе или не сможет? У меня большие сомнения. Потому что, да, он, говорят, хороший медиа-менеджер, да, у него есть какие-то хорошие классные друзья и прочее, но как раз того вот самого кадрового опыта нет, опыта чиновничьей вот этой работы нет, спецслужбы нет. Ну, то есть ничего нет, откуда можно было бы взять людей, которые тебя не подведут. Поэтому я предположу, что он скорее будет управляемым. Управляемым. Либо, вот об этом правильно написал Сергей Даренко в своем телеграм-канале, Зеленский же пообещал бороться с олигархами, правильно? Ну и так я понимаю, первый олигарх, который подпадет под эту борьбу с олигархами, должен стать, первым олигархом должен стать Коломойский. Ну, то есть есть такая загвоздка. Ты обещаешь бороться с олигархами, но все знают, что тебя вывел олигарх Коломойский. Ты будешь с ним бороться или ты не будешь с ним бороться? Если да, тогда это аплодисменты. Ну, это аплодисменты, сейчас все украинцы будут на ушах стоять и кайфовать. Но если пройдет месяц, два, три, а это 100 дней, и ничего не поменяется, а потом пройдет год, потом пройдет два, и ничего не поменяется. Вот этот рейтинг у него сейчас там 70 с чем-то он, да, взял процентов, неважно, больше 70. Он ведь таким не будет вечно. Тут сейчас проблема в чем? Когда ты взошел на престол, так скажем, да, удержаться. Удержаться. Когда ты на высоте, вот на этой высоте очень сложно держаться. Вот. Зеленского вынесла волна истории, да, современной Украины, вынесла волна того негатива, который накопился по отношению к украинской современной власти. А дальше сможет ли он не накопить тот же самый негатив по отношению к себе. Вот сможет ли он сделать так, чтобы украинцы на протяжении года, двух, трех лет говорили, мы сделали правильный выбор? Или не смог? Вот большой вопрос. 18.30 новости. В 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Это нечто, пишет Борис Байкер, от Нагатинской до Филпарка. 34 минуты на авто, Москва едет. А я на метро, Борис. А вы почему на машине, почему вы не на мотоцикле, что же вы? Как-то вы подводите. Кстати, сегодня погода прямо-таки замечательная. Крым будет стеной между Россией и Украиной для нормализации отношений, пишет 520-й. Кстати, продолжая тему украинскую, есть еще одна новость, вот ее сегодня тиражируют сильно, что Кремль не стал поздравлять Зеленского с победой. Кремль не стал поздравлять Зеленского с победой. При этом, естественно, там Трамп поздравил еще даже, когда итогов не было, в принципе, официальных. Порошенко сам поздравил Зеленского. Вот Павел Дуров тут поздравил весь украинский народ. И, по-моему, Зеленского тоже. А Кремль не поздравил. И некоторые говорят, я заголовки читал, Кремль отказался поздравлять Зеленского. А потом я читал сами новости. Там нет отказа. Там говорят, мы посмотрим, что он будет делать, а потом поймем, поздравить нам его или нет. И, в общем-то, есть ощущение, что это правильная позиция. Потому что я помню, как все сильно радовались по поводу Трампа. Прямо сильная была радость такая. И вот и демократия в Америке, и все изменится, и потеплеют отношения, и шампанское в Госдуме лилось рекой. А потом оказалось, что, может быть, и зря уж так сильно радовались. И здесь вот у меня такое создается впечатление, что Кремль выбрал правильную тактику. Сейчас не надо сильно торопиться. Надо дождаться первых шагов от самого Зеленского, правильно? Ну, а то сейчас его поздравишь, а чего хорошего, например, не будет. И будешь выглядеть дураком, поздравившим непонятно с чем. А он начнет: Россия, будь проклята, допустим. Не, такое может и не произойти, а может и произойти. Правильно, да? Интересно, давайте обсудим. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Колесик Жуковский.
Да.
А вы знаете, вот я предыдущие полчаса тоже пытался дозвониться, и, конечно, помните, мы тоже радовались, Трамп. Вот, и, в общем-то, он и в сторону России смотрел нормально, а потом он понял, что у президента нет абсолютной власти ни в нашей стране, ни в Украине, ни в Соединенных Штатах. Поэтому Зеленский может и на нас хорошо смотреть, но есть Рада, как и в нашей стране, есть Дума, которая принимает законы. А президент немножко не та должность. То есть просто Зеленского могут...
Вот сейчас, знаете, как принято? Кто-то победил, его поздравляют все. Мы не поздравляем. Правильно делаем? Неправильно делаем. Ну то, что мы, а Кремль вот не поздравляет. Правильно Кремль делает или нет?
Да здесь дело даже неправильно. А дело в том, что мы, конечно, можем поздравить, но от Зеленского очень мало зависит на самом деле. Так же, как от Трампа, так же, как от Путина. Если бы Единой России не было в Думе сегодня, мы не знаем, как бы Путин сегодня выглядел на мировой арене и вообще в России, как бы к нему относились.
То есть от президента зависит мало, вы считаете? Ну, странно, потому что нам как раз говорят, что у нас когда-то была принята в России там суперпрезидентская конституция, вот, которая, в общем-то, намекает нам на то, что от президента зависит многое. Плюс мы все прекрасно понимаем, что такое Зеленский, кто такой Зеленский в политике, да, это новичок, у которого ничего нет, и Путин, да, Владимир Владимирович, это, ну, такой мастодонт, понимаете, да, это прямо... человек сколько лет? Я даже не знаю, мне кажется, Ленин столько у власти-то не был, да? Ну, Ленин не был столько у власти. Ну, точно. Ленин мальчишка в этом смысле. Вот. Плюс у нас, как говорится, говорят некоторые специалисты, сама система вертикали выстроена под одного человека, и этот человек вам тоже известен, это, опять же, наш президент. Поэтому я не знаю, вот это прямое сравнение нашего президента, его положения и возможностей в стране, да, и возможности влиять на внешнюю и внутреннюю политику с американским и уж тем более украинским, насколько это верное сравнение. Я бы вот так не торопился. А какие шаги должен сделать Зеленский по отношению к тем, кто даже не поздравил его? Просто этикет, пишет АГ. АГ, какие шаги должен сделать Зеленский по отношению к тем, кто не поздравил его? Любые, которые ему выгодны. Любые. Если объективная реальность сегодня подталкивает Украину к тому, чтобы налаживать отношения с Россией, можно и наступить на горло своей лебединой песни, немножечко успокоиться и не заметить, что тебя не поздравили. Вот и все. 7373948. Если это выгодно. Но что для Зеленского выгодно? Как вас зовут? Не получается. Я думаю, кстати, для Зеленского выгодно сегодня, например, прекратить конфликт в Донбассе. Как это сделать? Да, вопрос. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Олег, Москва.
Да.
Алексей, вы знаете, я думаю, что это только пока первоначальный этап, то, что выиграл Зеленский.
Ну, пока красиво, что, пока там праздник
и прочее. Выборы, и, собственно, они все покажут, потому что они могут связать его по рукам и ногам. Это первый момент. А второй момент, я думаю, что он на посту президента первым, что должен сделать, это разобраться с тем, что сделал Порошенко, закрыть границу и, собственно, уже отдать его правосудию, собственно, за его поступки, которые он делал. Угу. Касаемо Крыма, ехать ему нельзя в Крым, естественно, потому что поедет он в Крым, народ взбунтуется после его таких речей.
Кстати, почему взбунтуется? Вот почему? Вот Порошенко не ездил, народ его не выбрал. У Зеленского сейчас вообще, мне кажется, руки в этом смысле развязаны. Он может подвести под это какую-то красивую историю и сказать: ребята, вот вы все не любили Порошенко, а меня выбрали. Вы ждете чего-то кардинально нового. Вот, я поехал сейчас общаться с ним.
Украинцы в принципе, mm-hmm. не особо рады о том, что у них, скажем так, отщипнули, да, взяли эту, да, территорию. И поехав туда, он тем самым просто это признает, что сразу влечет потерю очков.
Ну а Донбасс? Больших. Ну а вот Донбасс? Вот может как-то Зеленский погасить этот вопрос, решить его в кратчайшие сроки, договориться?
Вы знаете, кстати, я вот недавно узнал, что, оказывается, я его родню знаю. Правда, там через 10 колен, вот, я с ними сейчас буду поближе общаться, вот, узнаю там, что к чему. Но я могу сказать точно, что ехать ему сейчас туда точно не надо, и он вряд ли это сделает. Почему его наши не поздравляют с этим? Я думаю, что наше правительство знает гораздо больше, чем медиа. Вот, и у них есть, скорее всего, основания.
Да, это, кстати, одна из больших проблем для медиа. Для медиа, что у нас правительство обычно знает и иногда, как кажется, не делится той информацией, которой можно было поделиться. Да.
Маленькую ремарочку. Mm-hmm. Сейчас, насколько я знаю, там Дмитрий Анатольевич немножко, насколько я помню, там нефтяной вентиль перекрыл Украине, по-моему, на прошлой неделе, что ли.
Ну, там что-то
вот.
Такое.
Да. Россия сейчас набирает вот эти рычаги, чтобы давить, естественно, на Зеленского. Давить будет в любом случае. Вот. Я не думаю, что в этом году будет какая-то встреча между Путиным и Зеленским, да и вообще в ближайшей перспективе.
Давайте предположим так, она не будет точно до выборов в Раду, наверное.
А ее вообще не будет. Ее не будет.
Ее не будет вообще.
Он сейчас станет проукраинским, плюс я не думаю, что он будет как-то пытаться...
Слушайте, а вот допустим, да. Вот мы когда видим, как выбирали президента, смотрели на это мы в Кремле, вот самому нашему президенту не опасно встречается в каком-то смысле информационном с Зеленским? Он же может отчебучить все что угодно, по факту. Может начать очень, там свое шоу, вставать на колени, там еще что-то.
Угу. Зеленский, естественно, его боится. Боится в хорошем смысле слова и уважает, естественно. Против Владимира Владимировича я бы не думаю, что вообще, в принципе, кто-то может пойти. Вот,
ну вот очков, Порошенко шел изо всех сил, как мог.
Порошенко шел, и к чему он пришел?
Ну,
сейчас его в прокуратуру отправят, будет объяснять, что он там сделал. Причем, я надеюсь, прокурор, наверное, будет новый.
Угу.
Вот. Но в любом случае, ни Путин, ни будет, ни Медведев с ним встречаться. Тем более, что Россия показала, что они с Медведчуком встречались, насколько я помню. Вот. И они четко обозначили свои, как бы, прерогативы по персоналиям.
Угу.
Так что встречи, скорее всего, не будет. И Зеленский будет сейчас разбираться с тем сначала, что сделал Порошенко на Украине, а потом более или менее дойдет до России. Да, Россия — это кошелек, да, это деньги. Но иначе бы Зеленский, почему его избрали? Его избрали против Порошенко, а не за Зеленского.
Ну, говорят об этом, да. Ну, дальше-то что-то надо будет делать, 5 лет все-таки надо будет что-то делать.
Он подсуетился.
Ну, понятно, понятно. Но что-то делать же надо будет 5 лет. Спасибо большое. Что-то нужно будет народу. Народ сегодня радуется тому, что проиграл Порошенко, да? Надоел им Порошенко, все понятно. И радуется тому, что у них президент Кто угодно, но не Порошенко, и в частности Зеленский. Как хорошо, говорят они. Но пройдет неделя, две, три месяца, они спросят уже, ну, слушай, как бы мы Порошенко-то уже забыли, и что нам жить в прошлом? Давай рассказывай, президент новый, как ты будешь делать так, чтобы нам было всем хорошо и замечательно. Как это все, наша жизнь будет устроена. У меня, кстати, еще один вопрос к вам, вот голосование хочу, да? Смотрите, вот эта вся история с Порошенко и тем, что он проиграл, она нас подводит к какой мысли? Ну, то есть порошенковская политика, она себя не оправдала, правильно? И дальше, нас эта вся история подводит к тому, что Украина хочет скорее, побыстрее, там, в Евросоюз. Это 134-21-35. Или наоборот, поскольку провалился Порошенко, Зеленский говорил по-русски, есть надежды на то, что остановит конфликт в Донбассе Зеленский. Ну вот эти все вещи. Украинцы хотят все-таки как-то уже начать мириться с нами. Вот с нами скорее мириться. Не с европейцами, а вот с нами. Вот это 134-21-36. Вот с кем хотят украинцы на данный момент, они уже вкусили вот этой украинской демократии в виде Порошенко, допустим. И сегодня, когда они голосовали против него, а вы мне практически все говорите, что это было голосование не за Зеленского, а против Порошенко, они дают следующему президенту намек. Мы хотим в Европу побыстрее, допустим, 134-21-35. Мы хотим замириться с Россией, 134-21-36. Вот это протестное голосование. Ведь Порошенко, по факту, если бы действительно украинцы, как вам сказать, хотели того, что он говорил, он бы победил, правильно? Видимо, он говорил что-то, чего не хотят украинцы. А говорил он, ну, он своей речи посвящал Путину. Вот дебаты были, Зеленский, Порошенко, и он там изо всех сил боролся с Путиным. Хотя Путин в этих дебатах не принимал участие, что было, на мой взгляд, немного странно. То есть к тебе приходит человек на дебаты, а ты вдруг борешься не с ним, а с Путиным сразу. Как-то странно, да? С марсианами можно бороться с таким же успехом, в принципе, почему нет. Так вот, значит, украинцы, похоже, хотят в Европу, и они просто раскусили Порошенко, им не нравился он. 134-21-35. 134-21-36, да не, украинцы, вероятно, хотят уже с нами мириться. Им надоело это все, им надоела риторика войны. Им надоело вот эти все конфликты в Донбассе, им надоело вот этот оголтелый некий национализм, все эти Ирины Фарион, их тошнит уже от них, да? 134-21-36 тогда. Зеленский уже давно сказал, Евросоюз и в НАТО. Понятно, Коман. Но понимаете, какое дело? Ведь Трамп, когда еще не был президентом Америки, тоже говорил, что с Россией надо налаживать отношения. А потом как-то так получилось, что не очень-то и налаживаются эти отношения. И, по-моему, они сейчас даже хуже, чем при Обаме. Некоторые так считают. Так и Зеленский мог говорить «Евросоюз и НАТО». А потом проходит некоторое время, и, допустим, он скажет, знаете что, ребята, я вот тут сел за стол, мне дали все бумаги, секретные, какие угодно, да? Мне дали вот, у них нет ядерного чемоданчика. Какой чемоданчик? И исходя из всего того, что я увидел, я понял, что предыдущая власть нас, допустим, обманывала. Нам вообще-то без России никак, давайте мириться. И люди почешут голову, скажут, слушай, ну, как бы, может, он и прав. Ну, а чё, правда? Зачем? Чё делить? Один народ, одна земля, одна кровь, одна история. Ну и все. Алло, здравствуйте, нет?
Да, ну, здравствуйте, Алексей. Ну, во-первых, решил поздравить с праздником, с днем рождения Владимира Ильича Ленина. Ну, я считаю, да, что, так сказать, Владимир, мало ли чего Россия, да, Украина хочет, так сказать. Праздник. Ну, то, что ей продиктует, то и будет делать. Он же в Ротшильд там встречался, так сказать, перед выборами, так сказать, не дали добро.
Откуда у вас эта информация, что какие-то Ротшильды где-то с ним? Вы, ну, пресс-секретарь Ротшильда, что ли?
Ротшильды? С какими представителями встречался, поэтому он же потерял независимость.
Все, а если предположить, что на другой стороне есть Москва, которая скажет, ты этих Ротшильдов не бойся, мы поддержим, и поддержит.
Да мы и сами, наверное.
И мы тоже Ротшильды, это да, вообще непонятно. А зачем Ротшильды тогда, скажите? Мы зависим от Ротшильдов Украины. Зачем Ротшильды устраивают, так скажем, противостояние России и Украины? К чему это им?
Вы знаете, основной признак сионизма, разделяю вас.
Сионизм, я понял. А Зеленский, вы в курсе, кто по национальности, нет?
Ну, Порошенко-Вальцман, я знаю.
Порошенко-Вальцман, я понял. Спасибо большое. Вот эти приколы с сионизмом, это какие там протоколы мудрецов, да, сейчас это начнется. Ротшильд-сионизм.
Да, да.
Кстати, еще один вопрос по поводу, да, происхождения Зеленского и националистов украинских. Это, ну, довольно смешно, так, да? Довольно смешно. То есть к украинским националистам хотелось бы обратиться и задать им вопрос. А вы уверены, что вот эти все ваши многолетние врывания там, в Сбербанке, сжигание там, кстати, людей даже, вот, уничтожение всего и вся, борьба с русским языком. Вы уверены, что это не привело к тому, что произошло с Порошенко, он проиграл? Вы уверены, что вы вели правильную политику? Это я сейчас обращаюсь к украинским националистам. Вы понимаете, что в этом смысле крах вообще, вообще крах? Какой-то страшный вообще, непонятный. То есть, где Зеленский, где националисты? Ну, это вообще, я не понимаю, как это можно? Это несочетаемо. Ну, правильно, Зеленский и националисты, это несочетаемо. Эй, украинские националисты, вы вообще что ли? Вы понимаете, что ваша политика провалилась по факту? Не, может быть, конечно, что-то произойдет такое интересное с Зеленским, какие-то и он станет националистом украинским, может быть. И, ну, я буду сильно удивляться в таком случае. Это будет эффектно. Такого мы еще не видим. Это вопрос сейчас к нашей пропаганде, Алексей пишет Плюшевый. Нет, не почему к нашей. С 50-х годов идет это, и при Зеленском ничего не изменится, пишет Дмитрий. Что это идет? Это заговор? Опять сионисты у вас или что там? Это, алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, да, кругом заговор, кругом сионисты.
Ну, это понятно, давайте, как базово это все.
Не, единственное, касаемо националистов, то им наплевать совершенно, вы поверьте, как бы у них своя некая волна, которая, вот, что Украина понадо все, а всех остальных это...
Ну, то есть они никакие не националисты вовсе, значит... Не, они, значит, квазинационалисты, они, значит, какие-то просто садисты страшные, непонятные, которым, ну, вообще
нацисты,
все равно.
Нацисты, есть такое слово, нацисты, как бы, да. Другое дело, что на это Европа смотрит, закрыв пальцы, ну, оно ж против.
Но как сочетаются вот эти украинские нацисты сегодняшние с Зеленским? Вот я не понимаю, никак, по-моему.
Нормально, товарищ Коломойский их поддерживал, а он уж, извините, более...
Ну, понятно, я понял. То есть нормально, они, в общем... спасибо большое, я понял. Националисты украинские, так называемые, это ресурс, это пушечное мясо, которое используется людьми, у которых есть деньги, все. Ну и все. Украинские националисты. Вот что такое украинские. А, понятно. Жена отожгла сегодня, а что все удивляются, что Зеленский стал президентом? А, ну понятно. Я, спасибо большое за сообщение. Мне пишет Илья Пинскер. Ну, ему можно. Значит, жена отожгла сегодня, в секунду. Что все удивляются, что еврей стал президентом? В Израиле, например, президент не еврей, что ли? Ну, смешно, да. А я считаю, что это голосование только против Порошенко. Там много кандидатов было. Вопрос в том, что эти были матерые проворовавшиеся люди. Плюс... так, PS, да, это не плюс, а по скриптам. У националистов 3%, у них был свой кандидат. Это пропаганда, пишет Элементал. Украинцы, конечно же, хотят в Европу, но чтобы все побочные проблемы проплачивали мы, пишет 14. Ну, давайте остановим голосование. Итак, значит, провал политики Порошенко. Очевидно, провал произошел. Намекает нам всем на то, что украинцы хотят в Европу как можно быстрее, считают 69%. А 31% говорит, украинцы хотят избавиться от антироссийской риторики. Им надоело. Им надоела вот эта истерия войны, огонь, сопротивление. Мы стоим здесь, сопротивляемся Путину. Путин нас захватит. Им все это надоело, это неубедительно выглядит. Вот считает 31%. Ну, кстати, интересно было бы с украинцами в этом смысле поговорить. То есть они вот верят в эту угрозу, что Россия завтра придет, заберет у них все там, да? Войной пойдем, и что они стоят стеной между нами и Европой и держат эту нашу орду, да? Вот, спасают, так сказать, просвещенную Европу от нас, иго, и от иго нашего. Как, что такое украинский национализм? Понятно. Они что, евреев и русских в концлагерях посадили? Им важен родной язык, пишет Коман. У вас какие-то очень странные представления об украинских националистах. Ну, и если вам интересно, как они действовали в отношении русских и евреев, ну, тогда обратите внимание, пожалуйста, на такую аббревиатуру, запрещенную, кстати, в России, да, организация ОУН-УПА. Посмотрите немножечко... историю их деятельности, изучите, у вас вопросы, в общем-то, отпадут. Там прям как там националисты, такие прям националисты были. И есть последователи. И если не нравится вам, так скажем, заглядывать в историю, так вы можете посмотреть на современных украинских националистов. Вопрос, что с ними делать? Их оставить при себе как некий инструмент. Так делали все на Украине, как я понял. Вот у Коломойского были какие-то свои националисты, у Авакова какие-то свои националисты, у Порошенко какие-то свои националисты. И вот эти националисты доказывали, что они настоящие, а другие националисты не настоящие. Ну, вы поняли. Или избавиться просто от них. Мне бы было приятно, если бы от них избавились, конечно. От этого всего ужасного... не обязательно их убивать, я имею в виду. Но расследовать дела... Вот расследовать серьезно дела в Одессе, например, да? Ну, вот Дом профсоюзов. Расследовать, посадить, найти преступников, чтобы они ответили по всей строгости закона. Это было бы, я думаю, очень правильно и хорошо. Станет ли это делать Зеленский? Может ли он это сделать? Я не знаю. Да ничего не делать, украинские националисты ничего там не решают и ни на что не влияют, Артем говорит. Они, может, ни на что не влияют, они используются как пушечное мясо, Артем. С другой стороны, вы же понимаете, что ответить за свои преступления люди должны. И Дом профсоюзов-то, ну, не забыли. Не забыли, за это спросят. И нужно, чтобы кто-то понес ответственность. Правильно, Артем? Я только об этом. То, что они сейчас, допустим, ничего не решают. Ну, наверное, и не решают. Но ответить должен за преступление кто-то. Правильно? А преступлений было масса. Это я просто называю, наверное, самый такой вопиющий факт. Как, кстати, мне кажется, и Сытин за свои слова в эфире Первого канала должен ответить. Ну, я просто не люблю вот это вот... Ну, как бы сказать, я бы мог, наверное, обратиться в какие-нибудь правоохранительные органы, но мне это не свойственно. Ну, а почему другие этого не делают, я удивляюсь. Потому что есть люди, которые прям так активно взаимодействуют в этом смысле. Да кто там спросит? Народ запугали, пишет Ларек Марек. Так может быть, вот новый президент таки наконец-то начнет движение в этом направлении? Потому что на дебатах он же говорил, всем рассказывал о том, как он там гвоздь в крышке гроба, ну что-то такое там было. Я ваш приговор, все ответят, олигархи получат по щам, ну практически. Ну вот давайте посмотрим. Может быть, сможет, или это только слова? Просто поймите, как мне думается, если это только слова, если это популизм и ничего более, у Зеленского... Очень большие проблемы в ближайшее время появятся. Потому что народ-то ждет. Народ украинский реально ждет. Я даже больше скажу, народ России ждет чего-то. Надежды возлагаются. Поэтому сегодня люди часто мягко говорят о Зеленском. Мягко. И политологи, и все ждут, что ну вдруг все-таки ждут. И если этого не произойдет, если украинскому народу будет только хуже... Если отношения между Украиной и Россией, как я думаю, будут еще хуже, ну или на этом ужасном мусорном уровне у нас ужасные отношения, что тут говорить, считай, нет, то долго ли рейтинг будет таким, которым был, да? Наверное, нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну, нам нужно сейчас уходить на новости. После этого, кстати, мы про Роснефть поговорим. Вот неожиданно для вас, но я знаю, что вы часто любите поговорить об этом. Вот, взывали ко мне, я нашел вам человека, который вам расскажет все про нефть, про все дела, о чем будем делать. Сегодня нефть 71, по-моему, уже, да? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, понедельник, апрель, день 22. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот до новостей сказал, что нефть 71, не знаю, почему 71 сказал, конечно, 74. Вот последние новости. Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода. Стоимость барреля нефти Brent С ноября 2018 года превысила 74 доллара цена за баррель нефти WTI. В первый раз почти за полгода поднялась выше 65 долларов. Короче говоря, нефть растет. И растет она, видимо, на фоне того, что... Что-то все почему-то хвалят Трампа сегодня. Я не знаю, почему. В гостях у меня доцент кафедры политологии финансового университета при правительстве России Леонид Куртаков. Леонид, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Нам радоваться, что эта нефть растет или как?
Мы радуемся. Ну, для нас, поскольку мы основной, как бы, статья экспорта, у нас это углеводороды, то, конечно, нам радоваться надо от этого. Да. Потому что выручка в бюджет растет, налоги растут, собственно говоря, выигрывает от этого, скажем так, мультипликативно выигрывают все отрасли и население в том числе.
Мультипликативно, то есть?
Ну, то если размазать этот ресурс на всех, да, там понятно, что на всех не хватит, но да. При этом, как бы, когда растет нефть, доходы бюджета растут, соответственно, программы государственные, да, и социальные в том числе выполняются. Эффекты, конечно, они общие, то есть носит общий характер для всей страны.
Но у нас же разные есть компании, которые там занимаются нефтью, газом в том числе, и, насколько я понимаю, отчисления в бюджет у них разные, правильно?
Вот как ни странно, да, потому что у кого-то есть налоговые послабления, у кого-то этих налоговых послаблений нет, и вот, например, если там говорить про Роснефть, да, то...
Про нее больше всего всегда спрашивают.
Ну, потому что она самая крупная компания, да, стала в России, да, и крупнейший мейджор вообще такой сравнимый с мировыми компаниями по уровню добычи, по уровню запасов, вот, то, вот, например, там за последние 20 лет выручка нефтяной компании выросла, Роснефть выросла в 115 раз, а налоги, которые она...
Сколько лет?
За 20 лет.
За 20 лет в 115
да.
раз.
А налоги, которые она платит в федеральный бюджет, в 500 раз. То есть налоги растут с опережением по отношению к выручке компании.
Я сейчас пожалел, что 20 лет назад мне было 10, а так я бы тогда, может быть, что-нибудь прикупил, какие-нибудь акции, и так вот, нет?
Ну, если бы позволили, потому что, знаете, был такой министр нефти Саудовской Аравии, Ямани, да, вот, он там 20 с лишним лет, и при нем происходили вот этот кризис нефтяной на Ближнем Востоке, при нем происходила приватизация Сауди Арамко, ключевой компании. Вот он однажды сказал, что нефть настолько серьезная вещь, что доверять ее рынку нельзя. Поэтому, а Черчилль, когда накануне Второй мировой войны, когда шла речь вот о нефтяных поставках, он обозначил это как господство. Нефть – это господство.
Нефть – это господство.
Да, это не столько товар, сколько безопасность, энергетическая безопасность мира, государства. Вот, например, Национальный совет по разведке США еще в 2008 году выпустил доклад «Меняющийся мир». Он спрогнозировал, что рост Индии и Китая, развивающихся рынков, на 90% будет зависеть от доступа к нефти.
Угу. Ну вот сегодня же есть разные рынки, в том числе и там, где вообще, ну и Роснефть в том числе добывает нефть. Это вот какие основные направления, куда сейчас, допустим, Роснефть идет, куда? Какие страны, где пытаемся рынки пробить?
Ну, основное, как бы, направление – это, естественно, Азия, да. Говорят, что Россия развернулась на восток, нефть в этом смысле не исключение, потому что, по-моему, если мне память не изменяет, 17 месторождений крупнейших, которые Роснефть за последнее время запустила, нефть с совокупным, там, 3 миллиарда, по-моему, тонн нефтяного эквивалента, они все в Восточной Сибири. Находится. Восточная Сибирь – это уже поставки не в Европу, на Запад. Это Китай, это Индия. Мало того, Роснефть поставляет нефть даже из Венесуэлы в Индию на переработку, понимаете, это, поскольку там есть это совместное предприятие. Поэтому работают по всему миру. Ну, конечно, в последнее время приоритетом является Китай, Индия и вообще Азиатско-Тихоокеанский регион как фабрика мировая.
Вот у нас слушатель Михаил, он такой скептически подходит к вопросу нефти. Он говорит, да от этого только власти богатеют. А нам какая разница, сколько стоит нефть, где ее и как продают? Вот нам есть разница или нет? Я когда-то слышу такое утверждение, что каждый там пятый рубль в кошельке – это рубль Роснефти. Ну, по сути, да? Да. Сегодня как дела обстоят?
Ну, вот смотрите, я как бы по поводу того, что нам какая разница, приведу. За 10 лет бюджетные выплаты Роснефти, которые она сделала в бюджет, да, все налоги, они в два раза превышают совокупные расходы на образование, здравоохранение, культуру и спорт. То есть фактически Роснефть двукратно перекрывает социальные выплаты государства все своими налогами. Это к вопросу о том, кому от этого польза. Впечатляют же цифры, правильно, да?
Ну, в принципе, да. А еще какие цифры? А вот в целом вообще сколько это вот, ну, денег выплачивается, я чтобы...
Ну, вот я говорил, что выросло в 500 раз. Сейчас, по прошлому году, это 4 триллиона рублей, что в 5 раз выше, чем налоги от всей строительной отрасли, в 6 раз выше, чем от электроэнергетической отрасли, и в 8 раз, чем от всей металлургии.
4 триллиона, а у нас бюджет весь... Сейчас сложно, да, вспомнить? Да,
конечно, сразу озадачили.
Не, а сравнить просто, вот если сравнить весь бюджет России, все поступления, так скажем, да, в бюджет, и потом разделить и посмотреть, сколько это вот доля.
Вот прямо сейчас боюсь ошибиться просто-напросто. Не Яндекс фамилия моя, может кто-нибудь посмотрит.
Ну, может быть, кто-нибудь. Если кто-то знает, нам подскажите, потому да. что так можно рассчитать как раз вот эту историю с... сколько рублей в вашем кошельке, условно, от Роснефти, сколько...
Надо понимать, еще одна есть вещь очень важная, которую вот только сейчас Роснефть начала заниматься. Нам потребовалось, России вообще потребовалось для этого, чтобы против нас санкции ввели. Вообще любая как бы природно ориентированная на природную ренту отрасль, она, есть такое понятие локализации, когда все производство для добычи нефти, например, в Бразилии поставлено условие, чтобы минимум 70% оборудования, которое используется для добычи нефти, производилось внутри Бразилии. Вот мы в 90-е годы все отдали на аутсорсинг. Мы просто добывали нефть и продавали, и платили им еще за то, что они наши скважины обслуживают, за то, что они...
Так было удобнее, что ли, или что?
Вот не знаю, так было удобнее для Запада было так, потому что мы им все оплачивали.
Не, но часто говорили, что там, допустим, сейчас... 90-е удобнее было что-то купить, чем...
Ну, понимаете, принцип, когда говорят, зачем нам изобретать велосипед, давайте мы все отдадим туда, продадим и купим. Вот вопрос санкций показывает, когда вводят, когда начинается политические напряжения на рынке, выясняется, что общего рынка не существует, нет общих правил, а есть политически мотивированные правила. Потому что нам закрыли доступ к кредиту, нам закрыли доступ к технологиям, нам закрыли доступ к финансовому рынку.
И на что опираться в таком случае?
Только
где
на
брать?
На внутренние силы.
А сами собственно... разрабатываем технологии сейчас?
Конечно. Что-то. Сейчас звезда, вот звезда, как бы крупнейшее предприятие, которое Роснефть запускает на Дальнем Востоке. Вот. По-моему, там заказ, если мне память не изменяет, 28 танкеров, плюс это будут буровые установки они будут строить. Mm-hmm. Танкера этого арктического, то есть это ледокольные танкеры. То есть этого в России давно нет, вообще судостроения нет. Это заново возрождающаяся отрасль.
Ну, кстати, сейчас по Арктике вообще много говорят того, что, ну, это перспективное направление, да. И есть противоборство здесь, в смысле, там, США, и, ну, и вообще страны НАТО, и Россия. Вот здесь, если можно поподробнее.
Ну да, с американской стороны уже раздавались голоса о том, что Северный морской путь является общечеловеческим достоянием.
Ну
и,
да.
И не дело, что его контролирует Россия, потому что это путь гораздо короче из Европы в Азию, чем через Суэцкий канал, и даже комфортнее, чем, например, по земле железками доставлять. Плюс вот это Ямал-СПГ у нас развивается все, и арктические месторождения, которые будут развиваться на шельфе. И, конечно, удобнее поставлять сырье и сжиженный газ, и нефть по Северному морскому пути в Азию. Потому что, еще раз напомню, что азиатский рынок это фабрика мира. Основное потребление энергии там. Тем более Китай, который время делал ставку на уголь, в основном у него на уголь развивалась его энергетика, он теперь переходит потихоньку на газ и нефть. У него Персидский залив фактически, там Саудовская Аравия переквалифицировала все свои поставки фактически в Китай. Вот, поэтому идет переформатирование всего рынка мирового. В частности, во многом это вызваны глобальные проблемы, которые вызывают. Потому что идет и ломается игра многих глобальных игроков.
Ну вот Кира здесь нашла, говорит, 15 триллионов всего наш бюджет, это, видимо, поступление. И говорит, представь себе, 5 триллионов это социалка, а Роснефть это 4 триллиона.
Ну,
То есть это каждый четвертый, что ли, рубль получается, примерно. Ну если так вот 15 примерно на 4 разделить, да, 16 то это на, да. там 3,75. Ну да. Примерно. Да. Не верит вам 12-й, говорит, не может этого быть.
Ну это пусть проверят, это официальные данные, которые приводятся.
А где брать официальные данные вообще?
Они есть и на сайте, и на Роснефти, и на Минфина сайтах, посмотреть. Налоги выплачиваемые.
А если сравнивать, и у меня интересно, да, другие компании же есть, если сравнивать, вот выплаты, есть такая статистика или нет?
Вы знаете, я не сравнивал, я могу привести очень показательную, на мой взгляд, тоже цифру, вот я ее посмотрел. 90% всех приватизационных доходов за все время приватизации, начиная с 91-го года, государство обеспечило Роснефть.
А что это значит? 90% Господи, я даже не выговариваю, видите?
Если в абсолютных цифрах, это 67 миллиардов долларов, а если попробовать сравнить, вот понимаете, 90% Роснефть, но там ведь были Сургутнефтегаз, Тюменская нефтяная компания, был Лукойл, Сибнефть была. То есть они все 10% обеспечили. Была металлургия вся приватизированная. То есть, представляете, это какой... А, нет, извиняюсь, 90% от нефтяной отрасли. А от, если от всей приватизации, то Роснефть 1/3 принесла. Угу. То есть одна компания 33% всех приватизационных доходов.
Может быть, а чем это обосновано? Может быть, это обосновано тем, что условно какие-то другие были, ну, привилегии, может, какие-то у Роснефти? Или, допустим, на лучших основаниях они начали?
Так это же наоборот, они же платили государству. Нет? Больше. Знаете, в чем здесь проблема? Когда коммерчески ориентированная компания, встраивающаяся в глобальный рынок, она защищает свои компетенции перед рынком мировым. А государственная компания, у нее другие расчеты. Она защищает себя не прибылью, а перед программами государственными. У нее хозяин другой. И у нее мотивация другая. Ну, как пример, мы вот говорили про мультипликативные эффекты. Порядка там... сейчас, по-моему, если мне память не изменяет, порядка 14 триллионов... рублей – это мультипликативные эффекты от программ, которые Роснефть запускает. Вот «Звезду» я называл, то, что называется локализация, когда промышленность, которую мы вывели на аутсорске, начинаем возвращать в страну, и это рабочие места, это ремонтные мастерские, это новые технологии, то есть это не только нефтянка, это сопутствующая металлургия. Понимаете, вот «Звезда», если запускается эта «Звезда», она запускается уже там...
Завод, да?
Да, завод судостроительный, то потребление металла резко вырастает внутри, понимаете? То, что мы раньше просто гнали тупо на этот, теперь мы будем продавать не металл, а будем продавать готовую продукцию.
Кстати, многие как раз говорят, когда мы видим там бюджетные цифры и видим, сколько идет у нас от углеводородов, и можем с одной стороны радоваться, а с другой стороны говорить, слушайте, но есть же еще и технологии, конечно, есть вот металлы, есть там земледелие, все что угодно, и получается, что мы все еще зависим от углеводородов. Вот в этом смысле какая-то диверсификация происходит или нет?
Вот я называл, да, во-первых, импортозамещение программа здесь очень серьезная, по крайней мере, вот у Роснефти очень серьезная программа, она совместная там с Китаем, с Южной Кореей, и в ближайшее время, я думаю, ну, не в ближайшее время, потому что такие массивы быстро не сдвигаются. Я думаю, что там лет через 15, может, через 10 Россия займет в одно из ведущих мест, а если там в тройку не войдет в тройку по производству судов арктического класса и не буровых установок. То есть это серьезный сдвиг вообще мирового рынка будет. И локализация, еще раз повторю, локализация – это, конечно, программа для всех развивающихся стран. И почему нам потребовались санкции для того, чтобы мы начали развивать внутреннюю промышленность, это, конечно, вопрос большой.
Ну, говорили, да, что как раз импортозамещение и прочее. Но я понять не могу, если, допустим, компании, да, находятся под санкциями, это значит, что у них сложности возникают, я так понимаю, с зарубежными партнерами в принципе. А без зарубежных вливаний, без зарубежной поддержки, без зарубежных больших других компаний, типа как British Petroleum, как вообще работать-то?
Ну, в чем? British Petroleum остается акционером, крупнейшим акционером Роснефти.
То есть, да, санкции вводят, но...
Ну, понимаете, да, табачок-то, когда общий, деваться-то некуда, да, вот, дружба, а табачок, если мы один курим, то деваться некуда, знаете... Парадоксальная цифра, за последние 10, с 2014, не 10 лет, вот получается сколько, 8, за 4 года прямые иностранные инвестиции Роснефть обеспечила в страну 14 миллиардов долларов. Это 25%.
Это сколько лет?
За 4 года.
4 года.
Это 25% всех прямых инвестиций в страну. Ну, вот просто представьте, да, то есть одна компания дает привлекает четверть всех инвестиций в страну. Понятно, что нефть самый востребованный, там, или углеводороды, и газ, и нефть одно из самых востребованных, как бы, ресурсов мировых. Понятно, что в это будут вкладываться, и деваться некуда. При том, когда Иран находится под жесткими санкциями, если еще и Россию убрать с этого рынка, то просто цены на нефть
взметнутся
до 200 долларов моментально.
Но говорили как раз, что есть там какая-то сланцевая нефть, а американцам это выгодно, а им и не нужно, чтобы мы что-то разрабатывали, да?
Ну, вы понимаете, а как... Есть простые, вот такие, знаете, простые вещи и решения. Если дебит сланцевой скважины максимум 9 месяцев, То есть вам каждые 9 месяцев надо каждый год бурить, это максимум. А если 3 месяца, вам постоянно надо бурить. Как она может по себестоимости быть выгоднее, чем...
Так она не может быть, она при этом живет при высоких ценах. А-а-а. То есть и здесь есть такая проблема, да, вилка, при которой хочется, чтобы цены на нефть были высокими, но как только они вырастают, это позволяет той самой сланцевой нефти себя как-то проявить.
Ну, это проявить, да. Да. Это большая... Понимаете, тут в чем вещь? Америка — это единственный игрок на энергетическом рынке, у которого есть контрольный пакет во всех отраслях. В добыче, в потреблении и в продажах. Понимаете, они задают, и плюс биржевая игра, потому что все биржевые правила задает Америка и контролируется эта комиссия по ценным бумагам США. То есть они контролируют механизм ценообразования. Конечно, у них есть возможность играть и объемами, и резервами, и уровнем добычи сланцевым, и за счет этого играть не... Потому что ведь в чем еще прелесть-то? У нас же, знаете, что 98% продается это бумажная нефть, это нефть без обязательств поставок на рынке. То есть это фьючерсы, которые... Ну, игра, обычная игра, это казино, да, вот, и при этом есть фьючерсы короткие, 6 месяцев, а есть 10-летние, и если ты знаешь заранее стратегию, как ты будешь играть на этом рынке, то есть государство, то ты можешь в коротких уйти в длинные и наоборот, и если ты продал, например, была вот там под $130, да, нефть, если ты знал, что ты будешь играть на понижение, ты мог все короткие сбросить по 130, закупить потом длинные.
Вот один слушатель говорит, ну, живут те, кто управляют такими компаниями, а все остальные-то как живут, то есть какая нам, собственно, разница? Я все время думаю, кто-то рассчитывает, вот история развивалась в другой компании, ладно, не буду называть, да, когда могли возникнуть большие проблемы и закрыться заводы. И тогда многие задумались, что есть моногорода, в которых, если что-то закроется, у людей вообще работы не будет. Да. То есть вот это почему-то люди не понимают. И в плане работы и социальной ответственности, условно, что делается или не делается что-то?
Ну, во-первых, я приводил цифры, да, по поводу налогов, которые они платят.
Это понятно.
Ну, зарплатные, понятно. Ну, понимаете, когда на одно рабочее место программы приходится 4-5 рабочих мест, которые в сопутствующих отраслях, в металлургии, в переработке, в приборостроении, потому что невозможно построить судно без навигации, да, поэтому развивается очень много отраслей, и радиоэлектроника, и все там, ну, вот ГЛОНАСС наши, да, нам показывали, долго говорили, зачем по той же идеологии, зачем нам ГЛОНАСС, если есть...
Нет, к тому, что люди же работают на заводах, они сами приходят, тут у меня даже, как-то Софья, по-моему, была, я вот улетела, сообщение, она спрашивает, а как после института устроиться, например, вот на работу? После института.
Ой, вы знаете, ну я же не хедхантер, я не могу отвечать. Наверное, ну, во-первых, есть запросы, во-вторых, есть программы, да, людей там на вообще талантливых ребят отслеживают, и, ну, на это существуют олимпиады, существует куча конкурсов. Понятно, что вообще в принципе в мире, когда падающая экономика, безработица начинает расти. Понятно, что это проблема. Понятно, что значимость социальных программ в этот момент резко возрастает, потому что, ну, мир гражданский можно соблюсти только если не довести людей.
Константин говорит, что его пугают такие цифры, что когда все зависит от нефти, получается. А если не будет нефти, то что? Вот он спрашивает, а если не будет, то что? Или это...
Вообще трудно представить мир без нефти, вы знаете. Но вот представьте, если там завтра не будет самолетов, не будет поездов, поезда, вернее, перейдут на паровую тягу, и Владивосток, до которого сегодня там условно 5 часов лететь, придется там ехать 6 суток. Расстояние, земной шар моментально увеличится в своих объемах, понимаете? На судах надо будет там на яхте плыть, например, до Нью-Йорка. Что такое Нью-Йорк? Это такой далекий остров станет там где-то Америка, да? Ну, мир колоссально изменится. Вообще без нефти, без углеводородов, без энергии.
Но есть же люди, которые утверждают, что ну нет, все уже не там век углеводородов проходит, другая энергия совершенно, ну, там, солнечная, какая ветровая.
Не солнечная по плотности не обеспечивает необходимую для промышленности плотность. Невозможно создать. Понимаете, я не помню, Капица, по-моему, считал, для того, чтобы восполнить вот ту энергию, которую выдает сегодня углеводородная, да, отрасль, нужно построить вдоль экватора 40 километров шириной солнечные батареи поставить вокруг всей Земли. Вот представляете, что это? Вот как это заменить? Это возможно? Мне трудно представить, чтобы это было возможно.
Найдут замену нефти, говорит Константин, он так считает. Перейдут на альтернативные источники. Ничто не вечно,
он говорит. Хорошо.
Но
хорошо.
Сегодня, как я понимаю, чуть ли не каждый четвертый рубль в кошельке, он все-таки зависит от нефти. И исходя из того, как наши нефтяные компании будут работать и сколько они денег будут платить в бюджет, так и мы будем жить. И, соответственно, там эти бюджеты, бюджет это будет распределяться на врачей, учителей, на
всех. Абсолютно точно, к сожалению, это так. К сожалению, потому что я согласен, что, конечно, надо диверсифицировать свою экономику, конечно, нужно внутренний рынок поднимать, конечно, надо внутренний кредит развивать, о чем говорил и президент, но я думаю, что эта задача стоит на повестке. Там, конечно, решается эта задача медленнее, чем нам хотелось бы, всем, кто просто пользователь обычный, да, но она решается, да.
Я думаю, все-таки от чего зависит, вот, если компания условно выплачивает столько денег, а другая, тоже нефтяная, выплачивает меньше денег, и если какая это возможность сделать так, чтобы те, кто там, условно недоплачивает, стали доплачивать?
Ну, наверное, потому что это же все еще и лоббистскими усилиями. К примеру, там вот, если Роснефть выплачивает 50% дивидендов государства от всех своих доходов, от чистой прибыли, то Газпром выплачивает 17%.
Вот почему?
А вот потому что у них программы им льготные выделены такие.
17, не 27, я вот...
По-моему, 17, да? Если мне память не изменяет. По-моему, 17. Вот процентов они выплачивают, их у них в дивиденды от их по чистой прибыли идет. Программы, не знаю.
Я думаю, в Роснефти не отказались бы, да?
Тоже, я думаю, что да, если бы им снизили на 30, получается, 33% снизили бы выплаты государства, конечно, бы не отказались. Ну, все хотят работать, предпочитают работать на свой карман. Но я, опять же, повторюсь, прелесть в чем? Не прелесть, а, скажем так, особенность государственных компаний в том, что они защищают свой статус перед государством, а не перед рынком. Поэтому, если вы обратите внимание, все ключевые соглашения между Россией, Китаем и Индией заключаются на уровне госкомпаний, не на уровне рыночных компаний, то есть частных компаний, а на уровне госкомпаний.
А так везде?
Нет, не везде. Ну, не везде, потому что, понимаете, когда...
То есть это конкретно наш случай, когда...
Конкретно наш случай, потому что это позволяет преодолеть конъюнктуру рынка, потому что считаются эффекты для всего хозяйства. То есть какие-то контракты могут, например, для Роснефти быть невыгодны, но они выгодны для страны, потому что создают другие эффекты, понимаете?
Ну, на самом деле, я вот так в определенный момент увлекся такой штукой, ПИФы называется, да, там. Ну, если кто-то смотрит, рынок там знает, разбирается, я просто читал, смотрел, потом начал смотреть пакеты, да, как они сформированы, эти пакеты, что на первом месте, и вот мне интересно было по углеводородам и вообще добыче полезных ископаемых в России, да, я смотрю, всегда первая строчка, там, Роснефть идет, да, вот, то есть люди покупают...
Капитализация Роснефть самая высокая среди всех наших компаний, выше Газпром, обогнала Газпром. Ну, тут ведь еще какая есть проблема, понимаете? За счет вот этих санкций, созданных политических рисков, российская нефтянка недокапитализирована. Если брать, например, капитализацию ExxonMobil и Газпрома по запасам, по отношению к баррелю запасов, то Газпром в 45 раз ниже стоит. Это не проценты, в 45 раз. Это, знаете, если штаб-квартиру условно Газпрома перенести в Хьюстон, то он сразу вырастет в капитализации в 50 раз, представляете?
Ну, это даже странно.
Это не странно, у нас вся наша экономика российская, да. Она в среднем по миру, даже не сравнивается с американской, в среднем по миру она где-то в 5-6 раз недоинвестирована, недокапитализирована.
Это за счет это вопрос внутренних инвестиций, внешних
это инвестиций? Вопрос, ну, во-первых, это вопрос внешних инвестиций, потому что мы существуем пока в общем рынке, а то, что это вопрос созданных искусственных рисков политических. Страна-изгой, страна... Там,
ну вот, говорит, репутация, потому что это пишет Кома, то есть создается определенным образом.
Да, обрезаются. Понимаете, ведь баррель нефти, будь он в российской земле, в арабской земле, в американской, дешевле-то не будет стоить, да, или дороже в 45 раз. А вопрос в том, как мы его оценим у себя на рынке. А рынки, правила на рынке кто задает? Поэтому и ставилась задача о внутреннем кредите, понимаете, развитии внутренней системы кредитно-денежной, то, чего у нас нет. Вот главная беда России, на
мой взгляд. Да, хочется в конце спросить, отскок-то неизбежен все-таки? Или как?
Нефти?
Да нет, ну просто когда-то президент сказал, отскок неизбежен. Вот отскок.
Отскок про что?
Отскок про все. Вот когда у нас нефть падала, и сейчас она расти будет или как?
Будет
или...
расти, потому что легкая нефть, простая нефть, закончилась. Нефть ушла в Арктику, нефть ушла в глубоководный шельф, то есть ее добыча, стоимость ее выросла. и она не может быть дешевой.
То есть, чисто теоретически, если я захочу завтра приобрести каких-нибудь акций, мне лучше прикупить российских акций, да?
Наверное, да, раз, судя по тому, что они еще и недоинвестированы настолько.
И тем более у нас есть ледокольный флот, а у них ледокольного флота не существует. Спасибо большое. Это доцент кафедры политологии финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков был у меня в гостях. Давайте сейчас уйдем на новости, после этого продолжим. В 19:39 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Так, мы продолжаем. Мне, Виктор, ну, а где вы были, Виктор, почему вы раньше мне не писали? Тебе же сказали 15 лет на все, нет ледокольного флота. Ну, зайдите просто на страничку компании, называется она rosatom.ru, и там прямо будет вам рассказано, что Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, призванным на основе применения передовых ядерных достижений решать задачи обеспечения национального присутствия в Арктике. С его появлением началось настоящее освоение Крайнего Севера. У нас есть атомный ледокольный флот, и он действительно единственный в мире. И это одно из достижений, так скажем. Я бы мог добавить немногих. Ну, наверное, это будет и правда. Это одно из наших немногих достижений, но это достижение. Отрицать это было бы глупо. То есть, когда у тебя есть какие-то моменты, которыми можно похвастаться, ими надо похвастаться. Пусть хотелось бы, чтобы их было больше, конечно, но пусть хотя бы это. Но если уж то, чем можно похвастать, вы не замечаете и изображаете, что этого нет, уже получается совсем странная картина. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Слушайте, еще хотел про оружие поговорить с вами, потому что в Ростехе призвали популяризировать владение оружием, чтобы увеличить продажи. Как заявил топ-менеджер госкорпорации Сергей Абрамов, прибыль отрасли из-за санкций сократилась более чем на 10 миллиардов рублей. По мнению Абрамова, владение оружием дает не только те навыки, которые нужны в специальных ситуациях, но и возможность гармонично развиваться. Вот то, что он говорит. Это создает определенную культуру. Человек, воспитанный на культурном обращении с оружием, он воспитан по сути. Вот что говорит топ-менеджер Ростеха. И также высказался он за введение начальной военной подготовки в школах и сослался на положительный советский опыт. Ну, НВП вообще дело интересное, я честно скажу. Но это можно сейчас обсудить, если кто-то у нас НВП проходил. А по поводу оружия я уже в своем телеграм-канале, который называется «Радиоведущий», а вы по желанию на него подписывайтесь, начал популяризацию владения оружием. Я уже помогаю Ростеху. Если позволите, прямо сейчас включу этот ролик. Этот ролик, да.
Да, немного боли никому не повредит. Если вы поняли, о чем я. Кроме того, я думаю, что ножи – это отличная идея. Здоровенные, блестящие ножи. Такие, которыми можно с крокодила шкуру снять. Ножи хороши тем, что от них нет шума. И чем меньше от них шума, тем удобнее нам будет их использовать. Порезать всех как следует. Пустить кровь. Пусть видят, что мы не шутим. Стволы для лохов. Ножи, выбор мастеров.
Как вы думаете, это нормальный ролик для Ростеха или нет? Это достаточно хороший ролик? Еще у меня есть такие вещи. Тяжесть – это хорошо. Тяжесть – это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове. Цитата великих людей об оружии. Давайте поговорим. Ждем свободную продажу. Будем оккультуриваться, пишет Константин. Я не знаю, конечно. Согласятся ли наши власти на то, чтобы вести свободную продажу оружия? Я думаю, что нет. Хотя, с другой стороны, мы понимаем опасения Ростеха. Говорят, мы все-таки из-за санкций прибыль сократилась на 10 миллиардов рублей. А так вот сейчас людям дай право покупать свободное оружие. Понакупим калашей себе, принесем прибыль. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Геннадий, Москва.
Да.
Знаете, очень позиция такая сложная, на самом деле, с оружием. То есть у нас и так-то периодически, то есть травматов постреливают, то из более чего-то серьезного.
Да.
То есть культуры владения оружием у нас, к сожалению, нету.
Да.
Но с другой стороны, я вот тут как-то так попался, мне такой писатель, фантаст, Андрей Круз.
Угу.
К сожалению, вот умер. Он очень много пишет, у него, правда, там и зомби всякие.
Что говорит?
Но у него, на самом деле, идея очень хорошо прозвучит. Во всех его произведениях проходит, что настоящий мужчина сможет спасти свою семью в любой ситуации, защитить, если у него будет оружие, и он умеет им пользоваться.
Угу.
И вот тут задумаешься, а если что-то случится действительно, чем мы вооружаться будем? Да. Кухонными скалками, да, и столовыми ножиками, тоже, наверное, неправильно.
Не могу вспомнить название песни.
Подготовку. Да. Вот я ее проходил еще в давние, да. Ну, может сказать, в середине прошлого века. Да, нас научили разбирать автомат, да, нам дали пострелять. И в то же время, вы знаете, вот эта возможность пострелять еще в таком возрасте из боевого настоящего оружия, угу. На самом деле он показывает эту его вот серьезность и ответственность за него. Я бы еще вот так сказал.
Я понял, спасибо большое. Я вспоминаю просто здесь касту. Помните, был такой клип «Они», очень много обсуждался, потому что там был портрет Сталина в этом клипе использован. Сейчас я найду. Каста «Они». Это к тому, что каждый мужчина должен иметь оружие, и если он не умеет обращаться с ним, как он защитит своих родных? Сейчас я этот клип вам включу, дорогие друзья. Мне нужно просто несколько секунд на то, чтобы... на то, чтобы прошла здесь реклама. 3, 2, 1, бабах! Вот оно. И сейчас я перемотаю сразу на нужный момент. Ага, включай музыку мне. Песню. Как то нам, что есть и чего нет. Вот-вот.
Гипсокартоном. Куда ты позвонишь, когда кругом выключат свет? Где наберешь воды, когда ее из крана нет? Как ты согреешься зимой на 8-м этаже? Что будешь есть, когда не будет чего есть уже? Куда ты побежишь, когда все побегут бегом? Что стоит твое барахло, когда голод кругом? Как ты проедешь на своем моторе напролом? Что скажешь мародерам ты, когда войдут в твой дом? Как ты укроешься, когда город накроет чумой? Где ты пристроишься, когда каждый второй больной? Что будешь делать ты, когда погромы станут войной? Как выживешь один за городом в лесу зимой?
В городе живет человек. Ну вот это про то. Да? Что ты будешь делать, как ты наберешь воды, когда не будет воды? 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, что по статистике 90-е, 2000-е годы на 150 тысяч только погибало мужиков здоровых в криминальных разборках и бандитских.
Так.
Ну, хотите, чтобы вы перестреляли друг друга, да?
А вы...
Чего
вы орете-то? Глотку-то дерете? Вы спокойно говорить-то умеете, нет? Это не я хочу, это в Ростехе сказали. А вы говорите, что вы хотите, чтобы мы перестреляли друг друга? А вам дать пистолет в руки, вы сейчас перебьете всех или что?
Не, я не буду перебивать, ну потому что ко мне придут и убьют меня спокойно. Я
да,
буду, я
да к вам до сих пор никто не пришел и убивать вас, а почему сейчас придут?
Что у меня тут кто-то рядом сидит с гранатой в руке, да, и с пистолетом, вы чего?
А сейчас, ребята, а сейчас-то не боитесь?
Вы съехали совсем уже. Кто? Такое оружие.
А если вас зарежут ножом, чего будете говорить?
Да дело не в этом.
В этом?
Государства нет. Вот в чем дело, смысл. Почему я в советское время ходил в Перово, в Люблино? Я сам оттуда...
А я сейчас хожу в Перово.
Кузьминки.
И хожу, и в Кузьминку ходил, и ничего и не происходит со мной.
Ходили, мы не боялись, никого не боялись.
Я и сейчас не боюсь. И что?
И на ВДНХ везде.
Это может быть как-то связано с тем, что вы стали бояться людей, я просто хожу так же.
А где-то с оружием, что ли, мой донос? Как вот, допустим, летом девка идет, а у нее что, кобура сзади, что ли, на трусах висит?
Кобура на трусах? Вы начали фантазировать, я смотрю, спасибо. Развивайте фантазию. Вот это... Вы чё? Мы тут чё? Перестреляем друг друга! И в этот момент я понимаю, что человеку действительно не надо давать в руки оружие. При том, что я не сказал, что я считаю, что нужно всем раздать это оружие. Я сказал, что Ростех выступает с этой идеей, да? Вы чё, ребят? С ума посходили? Я еду в электричке! Бомба какая! Взорвёт меня! Как будто если плохой парень решил вас взорвать, он вас не взорвет без разрешения на оружие. Он, конечно, вас взорвет. Какая разница? Что, у всех террористов разрешение на оружие есть? Они действуют по закону или как? У бандитов сегодняшних есть разрешение на оружие или нет? Я думаю, что нет. У тех людей, которые стреляют из автоматов в воздух на свадьбе, у них есть разрешение оружия? Похоже, что нет. У тех, кто из травматов друг друга гасит с завидной периодичностью, у них есть у всех разрешение? Я думаю, нет. Значит, у плохих парней есть оружие, правильно? У хороших парней нет оружия. Значит, если вас кто-то... Хотя вы в советское время чувствовали себя в полной безопасности. Если вас кто-нибудь хотел бы убить из плохих парней, они бы вас убили. Ножом, бутылкой, кирпичом, правильно? Ну, логично. А так у вас будет пестик, и вы будете ходить с ним. И вас убьют с пистолетом в руках. Это уже что-то, да? Вы, по крайней мере, могли защититься. Хорошо, вводим дискуссионность. Раз уж я не заявлял своей позиции никакой, а слушатель меня, так вот скажем, присовокупил вот к той части граждан, кто выступает за легализацию ношения оружия. Ну, что я поделаю? Давайте, ладно, хорошо, я буду сегодня в этой роли выступать. Я сегодня буду топить за тотальное вооружение всех и всем, чем только можно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, ваш земляк. У меня такое, как бы, предложение. Вот, Алексей, у вас есть возможность купить оружие?
Да.
Есть. Вы не покупаете.
Не
у меня
покупаю.
Есть возможность, есть. Я не покупаю. Не в чем вопрос? Кто хотел, тот купил.
Да.
Кто хочет, тот купит.
Но у если бы у меня была возможность купить автомат Калашникова, я бы купил.
Нет, у вас просто, мне так кажется, вы говорите, потому что у вас нет возможности. А
да?
Когда есть возможность,
да,
то
не,
не,
хочется,
не нужна
ну,
он
не
его.
Ну правда, что с ним делать? Я стрелять... Я с ним согласен, я стрелять вряд ли из него буду ездить куда-то, да. На разборке ездить, я не езжу на разборке.
Да.
Ну, а убивать кого-то, ко мне никто не приходит.
Если человек не хочет криминала, он ему... Какая разница, разрешают, не разрешают. Поймите, правильно?
Ну, в общем-то,
ну,
да.
Нужно, он купил.
Ну, давайте кому я... Надо, ну, вот, а я бы, вот, смотрите, я бы купил два пистолета, да, каких-нибудь, как в кино, две беретты, чтобы у меня было. И вот я бы взял бы кобуру такую и ходил бы все время с пистолетами в кобуре. Вот, ну, красиво было бы, девчонка бы нравилась. Смотрите, заходишь такой, и у тебя два пистолета в кобуре, вот так вот. Знаете, нагрудная кобура есть такая? А? Нет?
Не знаю, мне даже в мысли не пришло, для чего.
Вот как для чего? Я... А, мускулинный, нет?
Да нет, я
быть,
считаю.
Быть мускулинным, нет? Доминатором.
Это таким. Знаете, Чищник. Алексей, вот как собаководы говорят, если слабый человек, он старается завести бойцовую большую. То есть свою ущербность он старается проявить.
Вот, допустим, вот, и я хочу поэтому еще и добермана. Да, я хочу добермана и два пистолета вот так вот ходить с ними все время. Итак, итак, ты это мне... Вот так, знаете, я еще перед зеркалом буду репетировать. Пистолеты это возьму, надену, сам в трусах, естественно, дома что одеваться. И вот кобура, два пистолета, и ты это мне сказал? Ты это мне сказал? Вот так вот я буду с зеркалом репетировать. Ну, вы поняли, да? А потом выхватывать нервный Ой. Пистолет. Ты это мне сказал? Повтори. Вот так вот. Нет? Нет? Вот. Ну ладно. Ну я просто думаю. Вы всерьез воспринимаете сейчас мои слова, а я просто пошутил немножко, разрядил атмосферу. Спасибо большое. Может, мы тогда станем вежливыми, пишет Олег. От того, что у вас бита в машине лежит, вы вежливые стали? И нет. А, я, черт побери, начинаю защищать ту позицию, которая мне ближе. А я обещал, что я сейчас буду топить за оружие. Конечно. Вы все станете вежливыми, безусловно. Ведь обезьяна с гранатой в руке осознает всю опасность этой гранаты, правильно? Ну, если вам дать всем по калашу, то все будет очень хорошо. Вы будете осознавать опасность. Вы не будете стрелять друг в друга, конечно, с чего бы? С чего бы? Вот. Вот я опять начал защищать я позицию. Получается у меня. Алло, здравствуйте. Вот.
Здравствуйте, Сергей Зет.
Да.
Ну, калаш вряд ли, конечно, разрешат. Ну, наверное, если будет легализация, это будет как, ну, пистолеты там, что-нибудь такое.
Угу.
Я не знаю. Хотя, может быть, и калаши разрешат. Вот смотрите, Алексей, я бы, например, хотел бы себе купить, если бы легализовали бы все это, я бы сразу себе купил бы какую-нибудь надежную пушку.
Пушку?
Какую-нибудь полуавтоматическую. Ну, это так, образно. Положил бы ее куда-нибудь дома, ну, на кухне где-нибудь. Ну, в удобное место, чтобы, ну, быстрый доступ был. Да. И пусть он там лежит, ну, там, не знаю, раз там какой-то этот, доставал бы, смазывал бы, да, и там что-то не надо с ней делать, клал бы на место. Я вот представил такую ситуацию. Вот.
Не, я бы взял ножи. Нож выбора профессионала. Нет,
ножи
я, и... понимаете, у нас, например, по закону нельзя купить катану боевую. Я думал купить боевую катану, заказать из Японии, да?
Как Брюс Уиллис в фильме «Криминальное чтиво» вот это взял.
Не,
да,
ну
вот
там
это?
Он был на грани, понимаете? Как бы не оказаться Марселосом Уоллесом в фильме «Криминальное чтиво» с этой вместе катаной. Да, вот это главное, чего мы хотим избежать все вместе. Короче говоря, да, с катаной. Ну вот, и хотел взять... Но подчитал законы, нельзя у нас катану, нет. Шашку хочу еще. Но я кстати, думал. Кстати, подождите секунду. А вы не из казаков? Нет? Вы не из казаков?
Я с противоположной стороны, я их терпеть не могу.
Да, жаль, потому что если бы вы были из казаков, я бы напросился в ваше казачье общество, меня бы, значит, приняли в него, и я бы ходил вот в этой всей казачьей
и
одежде.
И вы хорошо бы начали бы сразу петь и бухать.
Ну, принципе, это, думаю, ну, вот, петь я умею, пить пришлось бы научиться, но вы же знаете, что если ходишь в наряде, ну, таком, национальном, да, специальном, можно носить с собой холодное оружие, которое прилагается к этому наряду. То есть я могу ходить с шашкой.
Я думаю, оно того не стоит, Алексей.
Стоит,
лучше,
вы знаете,
без катаны, чем в казаках.
Ну, представьте, какой я в черкеске иду, а? Ну, черкеска, да? Там эти все газыри. Тут у меня папаха. Папаха, а?
Бутафорскими патронташами, да?
Конечно, конечно, у меня папаха. Я иду, у меня все, что нужно. И у меня тут этот шашка. И я... Эй, иди сюда, там, цоп-цабэ, что вот это вот вся история, конечно.
Ну, Алексей, что я там? Просто что хотел сказать. Ну, вот человек адекватный купил пистолет, да? Ну,
да,
ну, вот смотрите, там, какая-то фигня с соседями произошла. Один раз, второй раз, там, ну, он вежливый человек. Знаете, вот как в фильме «Законопослушный гражданин». Он через суд, там, через милицию, через полицию, там, через... как-то через пытается легальными способами решать, у него и сталкивается с бюрократией, со всей фигней, и его переворачивает.
Ну да, становится
а
плохим.
В ящике лежит пистолет, понимаете?
А еще мне подсказали, что мне еще нагайка нужна. Слушайте, вот этот момент. Мне еще нагайка нужна. Вы еще здесь? Нам 93-й, я просто хочу разделить с вами боль, потому что меня когда ругают, я всегда один принимаю. Он говорит, что мы идиоты с вами. Вот.
Почему?
Не знаю. Просто написал идиоты,
и мы, не знаю. Мы с вами, ну...
Мы с вами, я и вы, мы два идиота.
Идиотам легче жить, на самом деле.
Между прочим, да.
Как-то проще, как бы есть...
Давайте держаться вместе, вместе.
Без проблем, Алексей, хотите, я встречу вас как-нибудь на Новокузнецкой и отвезу вас домой.
Да нет, спасибо, спасибо большое. У меня есть девушка, но спасибо. Ну, у нас нет времени совершенно. Ну, спасибо большое. Надо покупать сразу гаубицу, пишет 709-й. Есть по этому поводу? Это что такое? Это дробовик. Это зенитка! И там, ну, это опять же все фильмы Гая Ричи, я обязательно пересмотрю в связи с этой новостью. Все, дальше радиошкола, я с вами прощаюсь. До завтра, с днем рождения Ленина, и да пребудет с вами сила.